Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 1 сентября, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Будкин, добрый день. Следим за новостями, смотрим, как едет город. Главные темы обсуждаем в прямом эфире. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните прямо в студию без премодерации. Вы смотрите и слушаете нас в интернете, либо в Телеграме, либо на YouTube-канале, либо в социальной сети ВКонтакте.
В движении.
Смотрим, как едет город. Прямо сейчас пятибалльные пробки. 5 баллов нам обещают в 5 вечера, 6 баллов в 6 вечера и 5 баллов в 7 вечера. То есть существенных пробок 1 сентября вроде как быть не должно. Традиционные пятничные пробки пока, во всяком случае, не фиксируются. Главные проблемы, которые видны при этом все-таки на вылетных магистралях. Вот, например, если вы пытаетесь выехать в сторону Новой Риги, то стоять вам придется буквально от пересечения с... Сейчас я посмотрю. Это получается от народного ополчения, да. Пробка начинается, живописный мост до МКАДа и далее через МКАД. Что касается третьего кольца, то тут тоже традиционная история. Большие проблемы, причем при движении и в ту, и в другую сторону, между Рижской и Савеловской эстакадами. А сегодня, наверное, можно говорить о том, что это проблемы между пересечением с Ленинградкой и Рижской эстакадой.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Сегодня объявлено, что без учета Москвы более миллиона граждан собираются участвовать в электронном голосовании во время ближайших выборов. Насколько это много? Можно ли говорить о доверии граждан к этому способу голосования? Первая тема. Вторая тема. В России сегодня стартовала маркировка сразу 6 новых товарных групп. БАДы, антисептики, медицинские изделия, крест, коляски, безалкогольные напитки, в том числе и соки, но даже детская питьевая вода. Для чего расширяется этот список? Какие цели таким образом достигаются? Этот разговор минут через 10. Срочное сообщение, об этом многие наблюдатели говорили, но вот сейчас это прямо на ленте новостей видно. Центробанк установил новые курсы для основных мировых валют по отношению к рублю, и вот если раньше первым был доллар, то теперь юань. Официальный курс юаня с субботы 13 рублей 25 копеек, курс доллара 96.34, курс евро 104 рубля 61. Одна копейка. Это с ленты агентства РИА Новости. Читаем, смотрим на срочные сообщения, которые в эти минуты появляются на ленте агентства ТАСС. Проект Минпросвещения сейчас в новостях. Для получения серебряной медали выпускникам школ нужно будет набирать от 60 баллов за ЕГЭ по русскому и еще одному предмету. Так, во всяком случае, говорится в опубликованном только что проекте Минпросвещения.
Поток. Успеем сказать главное.
Первая тема – это электронное голосование. Еще раз напомню, СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Свыше миллиона граждан России зарегистрировались, чтобы участвовать в электронном голосовании. Причем отдельно подчеркивается сегодня газета «Известия». Пишет об этом, ссылаясь на председателя территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования Олега Артамонова. Так вот, это без учета Москвы. В пятерку регионов-лидеров по абсолютному числу заявок вошли Московская область, Алтайский край, Нижегородская, Свердловская и Новосибирская области. Не в каждом регионе Российской Федерации электронное голосование доступно. 25 регионов в этом году, 18 из них будут использовать систему впервые. В Москве работает своя собственная система. Для того, чтобы голосовать онлайн, можно либо на специальный портал заходить, либо портал МОСРУ, это если мы говорим про Москву, но в любом случае, чтобы участвовать в электронном голосовании, нужно регистрироваться на портале Госуслуги, и это не все. Нужно еще иметь подтвержденную учетную запись. Политолог Наталья Елисеева к нам присоединяется. Наталья Андреевна, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Итак, ну, для 25 регионов, с одной стороны, вроде кажется, 1 миллион это не так много, если не считать Москву при этом. А с другой стороны, может быть, для 18 это все в новинку, и тогда миллион много. Можно ли говорить о доверии граждан сейчас?
Да, можно, потому что здесь стоит обратиться к статистике. И, например, в прошлом году голосование применялось, если я не ошибаюсь, то ли для 7, то ли для 8 регионов, ну, без учета Москвы. и проголосовало всего свыше 95 тысяч человек. Ну, сейчас как бы у нас там 24, по-моему, да, региона, и голосуют, то зарегистрировалось 1 000 000. Ну, конечно же.
Это все-таки доверие или равнодушие к тому, что будет с твоим собственным голосом? Ведь довольно часто говорят, что главная претензия к электронному голосованию, что каждый голос проследить невозможно.
Да, все возможно, просто в этом нужно погружаться и в этом нужно разбираться, да, то есть в мифы, которые создаются вокруг дистанционного электронного голосования, иногда поверить чуть проще, да, чем просто прочитать там определенные материалы.
С вашей точки зрения, вот параллельно ведь разбираются люди с этой единой биометрической системой, все-таки вот в противостоянии биометрических систем, госуслуг и вот этого удобства, в том числе электронного голосования, кто в итоге выиграет?
Конечно, удобство, потому что это про комфорт, не нужно никуда ходить. Можно проснуться утром, сесть за компьютер, либо открыть телефон, да, гаджет, тыкнуть пару кнопок и все.
Ну, недоверие. Я тыкну одни кнопки, а учтут в результате, что я тыкал на другие.
Ну, это, знаете, такая уже софистика, потому что то же самое можно сказать и про бумажное голосование, да. То есть сторонники той теории, что там везде вбросы и вообще голосовать нет никакого смысла, они найдут себе оправдание всегда. А те граждане, которые хотят отдать свой голос, ну, они вольны выбирать. Они могут пойти и проголосовать очно, могут пройти и проголосовать дистанционно.
То есть, на ваш взгляд, нет никакой разницы в перепроверке голосований, привычная история, а давайте теперь соберем все бюллетени и пересчитаем их вручную. То же самое можно сделать и в случае электронного голосования.
Ну, безусловно, плюс меняются правила, плюс система дорабатывается, конечно же. То есть каждым годом система, в том числе федеральный ДЭК, да, он также дорабатывается, проверяется и так далее.
На ваш взгляд, явка будет выше?
Ну, в этом году прогнозируется явка где-то вот, ну, в целом, в среднем, около 50%, плюс-минус.
Это больше, чем прежде на подобных выборах?
Да, больше.
И это потому, что электронное голосование?
В том числе.
Спасибо. Политолог Наталья Елисеева была с нами на прямой связи. Электронное голосование, пишет 123-й, это лотерея во всех смыслах. В Москве на него заманивают участием в крупных розыгрышах, а бесплатный сыр известно где бывает. А почему это бесплатный это сыр? Непонятно. Александр, никаких четких факторов нет, просто нам верьте. Спасибо. Пора бы сделать голосование открытым и гласным, только так можно убедиться в честности. Тысячу раз уже говорили о том, что любые попытки сделать голосование открытым и гласным натыкаются на то, что люди говорят: а я не готов при всех показывать, за кого конкретно я голосовал. Ведь они будут точно знать, что я голосовал против них, и потом ко мне придут. Давайте не будем. Тут не в доверии дело, пишет 530-й. Просто не надо теперь переться в соседнее село на пункт голосования. И оповещение через госуслуги прислали, то есть информирование о том, что можно голосовать электронно, в разы больше, чем ранее, утверждает 530-й. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграмма говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495-й. Присоединяйтесь к этому разговору. Еще раз напомню, цифра без учета Москвы, скорее всего, в Москве в сумме будет больше, чем во всей Российской Федерации. В России без Москвы более 1 000 000 человек собираются участвовать электронно в голосовании. Алексей, 668-й, разговоры о какой-то народной справедливости и неком абстрактном порядке являются пылью, пишет он. Это при чем тут электронное голосование? Живу в Москве, пишет 433-й, голосую электронно только из-за розыгрышей, выигрывал от 1000 до 10 тысяч несколько раз. Если этого не будет, буду ходить на участок, он в соседнем дворе. И тоже интересная какая-то логика. То есть, если не будет электронного голосования, то есть, сейчас вам удобно, никуда ходить не надо, но вы участвуете в этом удобстве только потому, что можете выиграть. Лотерея. Насколько правильно на выборах в твоем гражданском долге нормальной практике разыгрывать какие-то баллы и призы, пишет Виталий. 618-й тоже на самом деле хороший вопрос. 122-й. Бабушка-большевичка утверждает, говорила, что все это обман трудящихся, и так оно и есть. Ну а как не обман трудящихся? Давайте тогда отменим выборы в любом виде. О чем речь вообще, пишет 980-й. 639-й на работе правком сказал, что всем нужно зарегистрироваться в госуслугах для электронного голосования и показать ему, что это было сделано. Ну хорошо, зарегистрировались. Правком ведь не требует, чтобы показывали, каким образом голосовали. Тем более, насколько я помню, там это не просто так и показать. Ну и, наконец, последнее. А вы все делаете, что правком говорит? 7373948. Телефон. Фон прямого эфира. Код города 495. Срочное сообщение. Владимир Путин в День знаний заявил о том, что в России будет проводиться новый конкурс для всей семьи, который, по его словам, внесет вклад в развитие семейных ценностей.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Александр 583 пишет, никто никого не заманивает, просто затраты на проведение голосования значимо ниже, а конспирологи будут всегда. А я, говорит, вам как старый айтишник говорю. Следующая тема. К бабушке-большевичке, кстати, присоединяется 144-й. Ну вот в таких случаях как раз вот так и говорят. А я вот присоединился. Объяснять даже не буду. Ну, хорошо. Следующая тема. Даже если голосование будет устным, то претензии останутся. Типа, говорю одно, а слышат другое. 520-й пишет. Но это понятно, что в любом случае претензии к голосованию будут. То есть, я голосовал так, а все проголосовали иначе. Ну, значит, это же неправильно подсчитано. Потому что не могут же другие голосовать как-то иначе того варианта, как, который выбрал в свое время я. В России стартовала маркировка 6 новых товарных групп. Среди них биологически активные добавки к пище, антисептики, медицинские изделия, кресла-коляски, безалкогольные напитки, в том числе соки и детская питьевая вода. Начинается еще эксперимент по разметке титановой металлопродукции, но мы давайте все-таки про товарные группы. Таких товарных групп, которые маркируют по новой системе, становится все больше. Обычно это называется экспериментом, но для чего расширяется этот список? Для кого? Ривас Юсупов, заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий, а это как раз единый оператор, который утвержден правительством. Ривас, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, для чего все это делается? Вот как вы это понимаете?
Ну, мы как оператор системы понимаем точно и можем сказать однозначно, что это все делается в интересах трех групп. В первую очередь это потребители, для которых качество товаров становится на первом месте. Безопасность продукции. Если мы говорим про лекарства, молоко или биологически активные добавки, медизделия, которые сегодняшнего дня начинают маркироваться, то очевидно, что это прямой возможный вред для здоровья, если человек выпьет и примет что-то не то. А во-вторых, это для поддержки и в интересах легального бизнеса, потому что если бизнес ведет работу честно, открыто, он не может полноценно конкурировать с теми, кто работает в тени, пытается экономить на качестве, на ингредиентах, на документации, на всем остальном, на лабораторных исследованиях хотя бы даже. И вот эта продукция попадает на рынок.
Смотрите, вот сейчас мы попытаемся разобраться с вами, почему это с маркировкой невозможно. То есть есть установленный порядок прохождение того или иного товара. Есть все необходимые варианты контроля за тем, как это все производится, за тем, как это все поставляется в те или иные места. И, в общем, если эту систему проверить, то все, что работает нормально, будет работать нормально. Как маркировка помогает этой системе быть более прозрачной? Я не понимаю.
Тут, наверное, я буду отвечать не совсем на ваш вопрос,
Давайте.
А скорее приведу опыт тех отраслей, которые в маркировке уже работают год, два, три, да, так как на сегодняшний день цифровая маркировка, честный знак, уже охватывает примерно товаров объемом 15% несырьевого ВВП страны в 10 категориях, то мы можем уже делать выводы. Что мы видим? Да, то, о чем вы говорите, все эти необходимые процедуры и прочее существуют уже годы и десятилетия. Но после внедрения маркировки, например, давайте пример из водной отрасли. Вдруг на рынке появилось новых 450 производителей. Да? Всего на момент маркировки считалось, что их 1200 в стране, теперь их на 450 больше. Да? То есть треть отрасли новая. Но, очевидно, это не какой-то инвестиционный бум вдруг на этом рынке. Да? А это те компании, которые работали из тени, они теперь легализовались, потому что понимают, что больше работать вот так незаконно не могут. То есть в воде так, в сигаретах То же самое. Было закрыто 18 нелегальных производств, еще 26 новых легальных появилось, с учетом того, что всего в табачной отрасли, вот там считалось, что 30 примерно производителей, ну, производственных площадок, оказалось, что рядом еще такая же отрасль по размеру, но в тени. В марке с 30 до 4% за полтора года снизился уровень фальсификата. Ну, могу дальше эти цифры продолжать, там, в обуви и сокращение нелегального рынка на треть, в шинах вдвое, в парфюмерии на четверть.
Ну, то есть они привыкли к старой системе и научились ее обходить. Так тогда они научатся обходить и новую через какое-то время?
Это сложно, потому что смысл маркировки в чем? Вот как у каждого человека, у меня, у вас есть свой индивидуальный паспорт, то же самое происходит с товарами. На каждую бутылку, там, упаковку, пачку, коробку наносится уникальный код. Он не для партии или не для серии этих там товаров, а это конкретно на конкретную бутылку воды. Да, и дальше смысл цифровой маркировки заключается в том, что на всех этапах производитель, дистрибутор, субдистрибутор, розница, ну и так далее, или больница, каждый участник оборота передает информацию о движении этого кода. Вот, там, да, один у другого купил, соответственно, один сообщил, что он продал, второй сообщил, что он купил. И дальше мы видим в течение всего срока жизни этот код на рынке в любой момент времени. Да, это помимо того, что не позволяет вот таким каким-то нелегальным товарам без этих индивидуальных кодов на рынке оказаться, так еще и позволяет государству бороться там с какими-то профицитами, дефицитами, с манипуляциями ценовыми.
То есть все-таки это ради налогов? Тут слушатели пишут, это исключительно для налогов.
Ну там, понимаете, мы можем с вами поговорить про, например, рынок шуб, который обелился в 10 раз, да, ну, какие там, там, конечно, дополнительные сборы происходят, но это косвенный такой эффект, который происходит потому, что происходит обеление. Нельзя говорить, что в первую очередь для налогов точно, посмотря на налоги. Хотя, опять же, да, там вот те дополнительные бюджетные средства, которые заработало государство, и те дополнительные деньги, которые заработал легальный рынок по факту обеления отрасли на сегодняшний день составляют более 400 миллиардов рублей благодаря маркировке.
Савелий, да? 884-й пишет, что один пик, как он тут написал, специальной маркировки стоит 60 копеек. То есть к любому товару добавляется от вашей системы 60 копеек. Это так?
50 копеек стоит один код. И то, что мы видим, по факту, опять же, внедрения в 11 товарных группах, нигде не произошло удорожание товаров для потребителей. То ровно потому, что легальные компании не увеличивают из-за маркировки, по причине маркировки цены, потому что с уходом нелегальных их конкурентов они просто начинают больше продавать, им это выгодно. Ну, а то, что цены меняются, тут маркировка ни при чем, это инфляция и многие другие экономические факторы, мы все про них знаем с вами.
Еще до маркировки, и после маркировки. 123-й пишет, в свое время, когда появлялись акцизные марки для подакцизных товаров, их подделывали и продавали довольно легко. Можно ли говорить то же самое про ваши знаки?
А вот я же про это как раз и сказал, что акцизные марки-то, они все одинаковые. То есть они не персонализированные, не унифицированные, а код маркировки индивидуальный на каждую упаковку. Поэтому нет.
Угу. Так, и еще одно, тут слушатели говорят, уж если это действительно настолько удобная система, то что вы скажете по поводу удобства покупки упаковки, к примеру, минеральной воды, которую теперь в магазине приходится разбирать на отдельные бутылки?
Это, знаете, как вот в 2020 году внедрялась маркировка табачной продукции, сигарет, да? И там на первом этапе происходило то же самое, когда пытались открыть блок, пропикать каждую упаковку, но что надо понимать, на блоке есть еще один код, и это код всех пачек в блоке, не надо открывать блок для того, чтобы купить его, да, то есть просто пропикивает, продается один код. С водой периодически и со стиками, мы сейчас иногда еще с этим сталкиваемся, но это просто вопрос времени, пока продавцы не настроят таким образом свои учетные системы, кассовые, да, чтобы можно было вот этот код агрегации, код блока или код упаковки с водой сразу сканировать. И, конечно, не надо будет там...
То есть пока надо, во всяком случае, исходить из того, что давайте хотя бы попробуем, не разбирая упаковку, провести ее через систему.
Ну, тем более, что в других отраслях это уже происходит, да, вот.
Понял, спасибо. Ривас Юсупов, заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий, единый оператор этой самой маркировки, утвержденный правительством. Сегодня в России стартовала маркировка сразу 6 новых товарных групп. БАДы, антисептики, медицинские изделия, кресла-коляски, безалкогольные напитки и детская питьевая вода. 530-е с теми, кто работает в тени, вообще должны работать Роскомнадзор и МВД. Непонятно, как вышло с мистер Сидор. По-моему, совершенно понятно, уже неоднократно это говорили, как это вышло с мистер Сидор. Система в данном случае не работала. А люди покупали это все равно, не обращая внимания на то, что этот товар через систему не проведен. Когда будут маркировать сидр и другие алкогольные напитки, задает вопрос 123-й. В магазинах цены фактически на кассе не соответствуют в последнее время, особенно в магазине «Метро», утверждает 980-й. Водку маркируют, а люди все равно травятся палью, потому что хотят сэкономить, пишет 342-й. Ну, во-первых, маркируют совсем по-другому, и только что об этом говорил Ривас Юсупов. А во-вторых, да, действительно, есть такая история. Вот людям говорят, это, судя по всему, здесь нет такого знака, и, судя по всему, это такая паленая продукция. Люди говорят, ну, зато дешевле. 7373948, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к этому разговору. Все больше и больше список товаров, которые маркируются, насколько это удобно, насколько выгодно. Вот, кстати, про удобство кто-то уже написал из наших слушателей, что... сейчас найду... Да, сейчас. Вот, маркировка, пишет Артем 735, это потрясающе удобная вещь. Если срок годности может стереться, то по QR-кодам уже не раз проверял, годен ли продукт. То есть это работает и с этой точки зрения, ну, если верить Артему. Теперь 980-й. Какая разница, что заливают в пакеты, какое молоко, простой человек никогда не определит, бодяженный продукт или нет. Ну, тогда давайте не покупать молоко, нет проблем. Ведь мы же говорим не о том, что есть такие штуки, ну, то есть мы все равно все умрем. Поэтому давайте ничего не делать. Хорошо, это тоже подход на самом деле, но мы его просто не обсуждаем. 123-й. Нелегальные производители, как правило, беглецы от налогов, причем здесь потребитель. Но при том, что потребитель получает информацию. Вот только что Артем вам описал, какую информацию конкретно вы можете получить. 980-й продолжает настаивать. Почему-то красная рыба должна быть доступна по ценам, с его точки зрения, а мраморная говядина должна продаваться, не продаваться по цене осетрины, как сейчас. Не очень понятно, где написано, что красная рыба должна быть доступной по ценам для всех. И также не очень понятно, почему, собственно, мраморная говядина не должна стоить, как осетрина. Уж точно система маркировки тех или иных товарных групп эту проблему не решает. 7373948, телефон прямого эфира. Рабочая система пока не обойдут. В общем, делает вывод 530-й. 7373948 и срочное сообщение. Новое заявление президента России Владимира Путина пока без подробностей, но вот что он сказал. Россия является непобедимой. Ничего больше в этом сообщении ТАСС, который я цитирую, пока нет. Видимо, ждем в ближайшем информационном выпуске разъяснений. Еще Путин заявил о том, что в России будет проводиться новый конкурс для всей семьи, пишет агентство ТАСС, но это мы уже цитировали с ленты агентства РИА Новости буквально минут 10 назад. Срочные сообщения продолжают поступать. Вот в Воронеже на продуктовом рынке в центре отменили карантин по сибирской язве. Таким образом, мы узнали, что этот карантин был, и теперь он отменен. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир 7373-94-8. 8, код города 495. 530 тут решил спросить, что такое пикает в метро на входе. Вдруг. Так это ж давно известная история. В метро на входе пикает специальная история для людей, которые плохо видят. Для того, чтобы они понимали, где вход в метро. 128-й, который написал про бабушку-большевичку, если вы помните, я цитировал, говорит, я исказил смысл его слов, потому что он написал, все это обман трудящих. Я сказал обман трудящихся, и вот он говорит, вы исказили смысл, потому что говорить надо именно трудящих. Я специально в этом смысле посмотрел в словари, пока мы с вами обсуждали другие темы, и выяснил, что такого слова просто нет. Поэтому как я мог исказить смысл, не назвав слово, которое отсутствует в русском языке, во всяком случае, в словарях русского языка, не очень понятно. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот. В России стартовала маркировка 6 новых товарных групп. Теперь, когда вы будете покупать БАДы, антисептики, медицинские изделия, безалкогольные напитки, в том числе соки и детскую питьевую воду, а также кресло-коляски, не забывайте о том, что вам нужно будет искать QR-код. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Продолжаем. Пятница, 1 сентября, 16:37. Меня зовут Юрий Будкин, и мы следим за новостями, обсуждаем главные темы этого дня и смотрим, как едет город. Все в прямом эфире. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Что еще? Смотреть и слушать вы нас можете либо в Телеграме, либо на YouTube-канале, либо в социальной сети ВКонтакте.
В движении.
Город разъезжается, традиционная пятничная история, даже 1 сентября ничего в этом смысле существенно не поменяло, кроме одного, таких уж совсем серьезных пробок вроде нам не обещают. 5 баллов прямо сейчас, 5 баллов в 5 вечера, 6 баллов как максимум на сегодня в 6 вечера и в 7 вечера уже 5-бальные пробки, к 8 и вовсе 4 балла. Главные проблемы, сложнее всего, судя по всему, выехать сейчас из Москвы либо по Рублевке, либо, соответственно, по Звенигородке, потому что от народного ополчения начинается пробка, которая уходит потом и за Московскую кольцевую автодорогу. Совсем сложно стало за последние полчаса на МКАДе в том же районе между Волоколамкой и Новой Ригой. Обратите на это внимание. Ну и в целом, как вы понимаете, и в этом нет никакой новости, все вылетные магистрали перед МКАДом едут медленнее, чем в любой другой рабочий день.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Продолжаем. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. В России вступил в силу закон о такси с сегодняшнего дня. Как говорят, он позволит заниматься перевозком самозанятым. Он вводит множество новых требований к агрегаторам и водителям. Что конкретно поменялось, это первая история, которую мы будем обсуждать. Вторая тема, которую мы планируем обсудить через минут 10 примерно, это подмосковный закон, который вступил в силу как раз сегодня. Закон об обязательной регистрации домашних животных. Кого нужно регистрировать и что будет, если этого не сделать? Разговор через 10 минут. Срочное сообщение, которое в эти минуты появляются. Давайте посмотрим. В понедельник Эрдоган и Путин будут обсуждать последнюю ситуацию вокруг зерновой сделки. У Анкары есть надежда на успех. Советник президента Турции говорит об этом. Еще раз напомню, сегодня было подтверждено, что именно 4 сентября Путин и Эрдоган будут встречаться лично. До этого разные даты встречи называли. Еще срочные сообщения, которые в эти минуты приходят. В первую волну разблокировки и обмена заблокированных активов могут попасть инвесторы с портфелями до 100 тысяч рублей. Это молния высказывания первого зампреда Центробанка Российской Федерации. Ну и со Ставрополья приходят новости. Там в гостинице серьезный пожар, но его уже, как сообщается, локализовали на площади в 1500 квадратных метров.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, продолжаем разбираться со словом «трудящие». 128-й настаивает, что я как-то исказил заявление бабушки, которая, оказывается, так говорила. 128-й, я не могу знать, что это вы специально пишете не так, как говорят в словаре, и поэтому я должен читать все это, как вы написали. Вы тогда должны были написать про бабушку и ее авторскую интерпретацию с самого начала, иначе я буду вынужден вот таким образом зачитывать, а вы будете потом опять обвинять меня в искажении смысла. 123-й предлагает вариант, откуда берется слово «трудящий». В русском языке частица «ся» возвратная, а значит, по логике трудящийся – это тот, кто сам трудится, а трудящий тогда получается – это тот, на кого трудятся другие. Но он не настаивает на этой авторской интерпретации того, что с его точки зрения с этим словом происходит в русском языке. 7373948, телефон прямого эфира, телеграм говорит МСК-бот, смс-портал +7 925 48 94 8, и первая тема, которую мы в этой получасовки обсуждаем, закон о такси. Он вступил в силу с сегодняшнего дня, как предполагается, там много новых требований к агрегаторам и водителям, там много новых возможностей для тех, кто водитель такси, говорят, теперь самозанятые могут заниматься перевозками. Участники рынка говорят, что закон такой, что вот все, что с сегодняшнего дня обязательно должно быть, просто невыполнимо. Говорят, что теперь будет некая неразбериха в работе таксистов в регионах. Говорят о том, что по новым правилам надо еще адаптироваться, а времени на адаптацию не дали. Олег Амосов, председатель общественного движения «Форум такси». Олег Алексеевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Как вы понимаете, что поменялось с сегодняшнего дня?
Ну, на самом деле поменялось достаточно много, но это, скорее всего, никак не заметят пассажиры, да и сами водители особо тоже не заметят.
Поясните тогда, нам говорили о том, что много существенных изменений, что эти изменения почти нереализуемы, вот так сразу, а вы говорите, да ничего такого.
Ну, да, они нереализуемые, поэтому в регионах их просто реализовывать, скорее всего, сегодня никто и не начал. Так. Поэтому никаких изменений никто и не заметит. А в Москве к этим изменениям были готовы еще пару лет назад. Уже вводилась эта система, то есть у нас был КИСАРТ, в который добавлялся каждый водитель, да, то есть реестр компаний тоже давным-давно создан, как бы, да, и все данные обрабатывались огромным вычислительным центром. Поэтому никаких изменений в Москве москвичи не заметят. Единственное, что для таксопарков, да, то есть там ввели новые правила заполнения путевого листа, ну, все как бы не успели там программу как бы поменять, и срочно-срочно это доделывали, вот, насколько я знаю, вчера.
То есть вы говорите, что в Москве по новым правилам, по сути, уже давно работают?
Да, уже порядка 2 лет.
То есть,
они обкатывались, и никаких проблем это не вызвало.
Ну вот, нам говорили о том, что этот закон, который работает на всей территории, приведет к тому, что снизится риск передачи заказов нелегальным мигрантам, неквалифицированным водителям, шоферы начнут соблюдать режим труда и отдыха, перестанут перерабатывать, а риски попасть в ДТП уменьшатся. То есть в Москве все это уже так.
А в Москве все это уже так, и говорю, то есть уже порядка 2 лет. А вот, единственное, все, скажем, суровость российских законов, да, не ориентируется необязательностью их исполнения, как поговорка, да. А вот, например, тот же самый индрайвер, да, то есть вот взять. Вроде сейчас все законно, добавлены только машины, имеющие разрешение, и все такое прочее. Но завтра, заказав машину, к вам приедет совсем другой автомобиль, совсем с другим водителем. И никто это не контролирует. А кто это должен контролировать? Вот по Москве это еще у нас есть МАДИ, Московская автодорожная инспекция, которая останавливает, ну кого она останавливает? Машину, которая с шашечками, которая вся расписная, вот она такси. А если к вам приехала по заказу индрайвера без шашечек, без опознавательных знаков, значит, сотрудник ГАИ ее, ну, и остановит, посмотрит документы. Ну и что, документы у него в порядке. Но он абсолютно не так.
Еще про требования, я понял, еще про требования к водителям, просто тогда мы будем, то есть в Москве это невозможно. Вот если у водителя 3 и более неоплаченных штрафов за нарушение ПДД, говорят, по новому закону он не может приехать к клиенту, то есть в Москве уже давно так.
Ну, в Москве эта система еще не работала, и я боюсь, ну, то есть, что она и не начнет работать. Давайте посмотрим. У нас основное количество штрафов, более 90%, идут сейчас в камер в Москве, а не выписывают сотрудники ГИБДД, да, то есть, вот. Если выписали, если прилетел штраф с камеры, он прилетел на что? На машину, а не на водителя.
Ну, на собственника, да.
Да, на собственника автомобиля. То есть это должны сотрудники ГИБДД остановить, выписать протокол и все такое прочее. Да? То есть, ну, это вот, опять же, это менее 10% всех протоколов, которые сейчас обрабатываются в Москве и области.
Хорошо, тогда еще один вопрос. Вот смотрите, граждане могут стать водителями в качестве самозанятых, не создавая ИП, заключив договор со службой заказа, при этом перед рейсами им придется проходить медосмотр и техосмотр, а также заполнять путевой лист. Вот как эти самозанятые проходят медосмотр, техосмотр и заполняют путевые листы?
Вот хороший вопрос к Минтрансу. Его мне можно не задавать, да, то есть это получается, что путевой лист создает, заполняет физлицо, не имеющее никакой ответственности, да, то есть вообще непонятно. Как эта норма попала в закон, это ни для кого непонятно, да, то есть, но она есть в законе. Да, теперь у нас разрешение может получить самозанятый водитель. Практически физическое лицо, да, то есть не ни компания, ни индивидуальный предприниматель, а физлицо.
Тут люди пишут, что, мол, индрайвер, на который вы ссылаетесь месяца 4, как закрыт, драйви вместо него.
Ой, я не знаю, что люди пишут. Uh-huh. Да, буквально 3 дня назад пассажирка мне рассказывала, что к ней приехал явно в наркотическом опьянении товарищ, да, то есть, который вообще абсолютно неадекватно ехал. Они 3 раза цепляли обочину, 2 раза выезжали на встречку, потому что он просто тер при этом нос. Вот. Потом он остановился, что-то закапал себе в глаза, и они поехали дальше. Вот. А так как это там еще дорога такая достаточно, с поселка Восточного, там дорога еще такая достаточно по лесу, да, то есть, ну, понимаем, да, она была в шоке вообще, просто она там не понимала, что ей делать. Идти вроде куда, в лес, да, и как бы и продолжать такое движение там с таким водителем тоже совсем не хотелось.
Хорошо, тогда еще одно. Сразу несколько человек обратили внимание, вот вы говорите, что в Москве вряд ли что-то меняется, потому что это так или иначе по этим условиям все работали. Несколько человек пишут примерно об одном и том же, что в последние там пару недель резко вырос ценник. Кто-то говорит 150-200 рублей к ценнику прошлой недели, кто-то говорит в 1,5 раза. Это могут быть связанные изменения в ценах?
Нет, это абсолютно никак не связано. Повышение цен предрекали еще зимой. Я предрекал, что говорил, что примерно на 15% весной поднимет в среднем цена. Цена при этом не поменялась. Люди должны понимать, просто количество автомобилей на линии становится все время меньше, меньше и меньше. И если никаких изменений, никаких там у нас не произойдет, то за осень цена поездки вырастет в Москве и в области на 15%, по регионам процентов на
10%. Понял, спасибо.
Еще постепенно, где-то до ноября. Это множество факторов влияет.
Спасибо. Но Олег Амосов, председатель общественного движения «Форум такси», был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал плюс 7-925-48-948, телеграмм для сообщений «Говорит МСК-бот». 144-й, у нас требования и задачи формируются так, что ничего не делая, можно считать их решенными и выполненными. А я бы даже добавил 144-й, у нас часто требования и задачи формируются таким образом, что и делая все, можно считать эти требования и задачи нерешенными и невыполненными. Итак, итак, 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий. Спасибо за эфир. Пришел в Москву. Сейчас снова в такси работаю. Ну и могу вам сказать, что я вот год назад брал в это же время машину. Например, у нас в парке машин не было в это время. Ну, то есть разобран был все. Сейчас полно машин.
То есть, значит, водителям менее выгодно?
Да, сейчас такая ситуация, что, ну, аренда, то все, машины подорожали, опять же, все подорожало. А по поводу поездок, они в часы пик стали дороже, а в течение дня, нет, те же 150 рублей, бывает в субботу, в пятницу вечером, там, в 9 вечера, 169 рублей, 170 рублей. То есть, они подорожали в часы пик сильнее почему-то, а в среднем... Так вот, нет уверенности.
Нет, уверенности слушайте, нет. Если в часы пик, возможно, спрос резко вырос. Скажите, вы говорите, вы опять таксист, значит, вы проходили, видимо, всю эту систему получения разрешений. 964-й пишет, что сейчас разрешение надо делать, оно стоит 50 тысяч, надо чуть не 10 справок с психдиспансера, ветеринара и так далее.
Нет, никаких разрешений не делал.
Давайте.
Справка о несудимости, но ТИСАР давно уже был. Справка о несудимости сейчас добавилась, и все, снился путевой. Путевые никто не проходит, это все фикция, все это прекрасно знают, и МАДИ, и ГАИ, все прекрасно знают, всех все устраивает, понимаете?
Ну, может быть, это было до сегодняшнего дня, еще раз
никто
напомню.
Никто ничего не проходит, я вас уверяю, 250 тысяч таксистов минимум, кто они, где они проходят?
Еще раз, с сегодняшнего дня, говорят, новая система. В общем, пользуйтесь дорогими такси, пишет Игнат 321, а дешевые надо закрыть. Не очень понятно почему, но это предположение Игната 321. А так еще лучше и покруче. Пишет 144-й о чем-то. Я не понимаю. Вот это такая история. Люди вступают в диалог с ведущим. Это, видимо, имеет какое-то отношение к предыдущему сообщению, которое, как вы понимаете, у меня далеко убежало. 7373948. Прошу вас.
Да, здравствуйте, Юрий. Добрый док на линии, спасибо за эфир. Ну, вот я там уже писал такое, что вы зачитывали, спасибо. Значит, мое мнение такое по всей этой ситуации. Вот нас активно призывали, да, и сейчас продолжают призывать в последнее время. Там, пользуйтесь общественным транспортом, да, по возможности отказывайтесь от машин. То парковки задирают, то, собственно, там еще что-то. То разрабатывают там электробусы, да, там различные маршруты.
D3, там, D4, да. Электрички очень удобно.
Ну, в общем, да, много чего. А здесь получается, ну, такси, это же тоже своего рода, это же не лишний твой транспорт, да, это тоже как бы, ну, перевозка пассажиров. А здесь получается вот такси с сегодняшнего дня большинство, ну, как бы, людей, которые, да, как вот в булочную на такси не ездят, но они ездили, да, и в булочную, и в поликлинику, и куда только не ездили, те же самые бабушки.
Разве не эти же люди требовали ужесточить требования к таксистам? И, судя по всему, эти требования ужесточили. Из срочных сообщений: мощный взрыв в квартире жилого дома на северо-западе Москвы. РИА Новости со ссылкой на экстренные службы пишет, что предварительно погиб мужчина. В руках мужчины в квартире дома, район Покровская, Стрешнево, взорвалось неустановленное мощное устройство. Детонация, мощные петарды или взрывчатки. С этим теперь разбираются специалисты.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Еще одно изменение в законодательстве. Теперь не про Москву, это важно, это надо подчеркнуть. Теперь про Подмосковье. Там вступил в силу с сегодняшнего дня закон об обязательной регистрации домашних животных. Речь идет о питомцах старше 3 месяцев. Собак нужно будет поставить на учет в течение полугода со дня вступления в силу закона. Ну, легко посчитать. Значит, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, февраль, январь-февраль. Вот до 1 марта надо будет поставить на учет. Вновь приобретенные животные теперь с 1 сентября должны быть зарегистрированы в течение 14 дней с момента покупки. Новые правила, как предполагается, позволят создать единую базу данных. Каждому животному будет присвоен личный номер. И, как говорят, это тоже для вашей безопасности, потому что в случае потери питомца его будет проще отыскать. Законом определен и порядок выгула домашних животных. Детские площадки под запретом. Территории школьных, дошкольных и общеобразовательных организаций тоже под запретом. Кроме того, без поводка и намордника питомцев вообще нельзя выводить во все общественные места. Есть требование убирать за собакой во время прогулки, но тут ведь главное, что будет, если этого не сделать? Анастасия Камагина, юрист и президент фонда помощи животным «Забытые животные». Анастасия Михайловна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, что будет, если не зарегистрировать домашнее животное в Подмосковье?
Ну, вот самое интересное, что ответственность за отсутствие регистрации пока не предусмотрена. То есть, ну, вот так вот у нас все. За все хорошее против всего плохого дали полгода на регистрацию с 1 сентября. А что будет, если нет, ну, непонятно. Мне очень интересно знать, сколько они нарегистрируют в итоге.
Скажите, вот теперь следующий вопрос. Хотя бы технология того, как это будет работать, понятно на данный момент, как регистрировать домашнее животное, если вот, к примеру, я хозяин собачки и при этом решил выполнять закон, хотя мне, в общем, ничего не грозит?
Да, смотрите, значит, обязательная регистрация установлена только для собак, вы совершенно правы. Кошки, хомячки, попугайчики, это все в добровольном порядке, если есть желание. Значит, если вы владелец собачки, вы идете со своим паспортом и с ветеринарным паспортом питомца при наличии. Идеально, если там есть какие-то отметки, да, о вакцинации, ну, в том числе об обязательной вакцинации от бешенства, идете в государственную ветеринарную клинику, не в любую, не в ближайшую, не в вашу любимую, а в государственную. Вот. И там подразумевается, что ветеринарный специалист фотографирует животное и заносит там в какой-то реестр, это вот тоже все под вопросом, как это будет выполняться, заносит в какой-то реестр, ну, вот эту информацию. То есть вы владелец, у вас есть такая-то собака, номер такой-то. Вот. Фотография подразумевается, поскольку вот мы всегда говорили о том, что регистрация, она должна идти рука об руку с идентификацией. То есть если вводится регистрация, должна быть идентификация. Идентификация должна быть несмываемой, неотъемлемой какой-то меткой. То есть чип, клеймо, ну вот самые современные, да, методы. Вот, фотография, да, ну понятно, что, например, если мопса вы сфотографируете, это никак не поможет его отличить от других мопсов. В общем, даже пол не поможет определить данного мопса. Вот, Поэтому заявленная цель введения обязательной регистрации, как то, что это поможет находить потеряшек, ну, мне очень как бы слабо, вообще не представляется, если честно говорить, как это вообще будет вот работать в плане поиска потеряшка. По фотографии искать. Зачем тогда регистрировать?
Тут вот, тоже непонятная история. Пока вы вот это рассказывали, я посмотрел на сайте правительства Московской области, точнее, Министерства сельского хозяйства и продовольствия, где они объясняют, как это работает. Так тут написано вообще, для регистрации владелец посещает госветклинику, а заявление на регистрации подается через региональный портал госуслуг. То есть сначала все-таки заявление, а потом, видимо, выбираешь место, куда идешь с этим заявлением.
Ну, это причем у кого-то, если есть госуслуги, это, в принципе, можно сделать, ну, это быстрее будет, но, в принципе, можно сделать и просто прийти, и там они как-то это все оформят. Можно через госуслуги сделать, да, но просто есть люди, у которых нет госуслуг до сих пор, такие люди еще есть, либо у них нет компьютера, ну, как-то так, в общем, вот, поэтому, ну, в идеале, наверное, они хотят просто это все сократить и как-то это все... ну, привязать, но мне непонятно именно... То есть я понимаю, что они хотят как можно больше собак зарегистрировать, но мне непонятно, как это будет работать именно исходя из достижения целей.
Ага.
То есть теперь... провести учет и провести юридическую связь между владельцем и собакой. То есть это
так, не с этим будет. Вопросы есть, будем искать ответы. Теперь дальше. Порядок выгула домашних животных, запрещение без поводка и намордника в общественных местах и требование убирать за собакой во время прогулки. Как это будет работать, на ваш взгляд?
Вот это вот покажет практика, потому что, честно говоря, ведь федеральный закон об ответственном обращении с животными, федеральный, который на территории всей Российской Федерации действует, он это уже предусматривает. Ну, определенный как бы порядок выгула, то, что необходимо владельцам убирать экскременты и так далее. Ну, как мы видим, это не работает. Да? Ну, то есть есть ответственные владельцы, которые убирают, но они это делают, в общем-то, по доброй воле, потому что никакой полицейский над ними не стоит и пальчиком не указывает, да, то есть это просто делают люди в силу своей воспитанности и, ну, как бы уважения к окружающим, вот, поэтому здесь тоже большие вопросы, кто будет ходить, кто будет наблюдать, кто будет...
Соседи сфотографировали, отослали.
Куда? Вот у меня тут, понимаете, вопрос, куда, кто будет потом, как бы, ну, проверять это фото, видео там, то есть, ну, это на самом деле, это вот, к сожалению... не ко мне вопрос, а скорее вот практика покажет, как это будет работать и будет ли работать. Наверное, вскроет вот эти все моменты, которые и у вас вызывают вполне справедливые вопросы.
Еще один вопрос, совсем коротко. Про выгул питомцев тут написано только на специальных площадках. При их отсутствии, тут тоже это оговорено, надо выбирать места, удаленные от площадок отдыха, детских и спортивных площадок. А вот как эта удаленность определяется, вы знаете?
Нет. Вот это вопрос к законодателям прямо вот напрямую, абсолютно. Особенно это действительно в Москве, это, ну, действительно там много собачьих площадок, и там это осуществимо. То есть можно найти площадку шаговой доступности, погулять, конечно, они, ну, не очень большие, но понятно, да, по каким причинам. Вот, в Московской области, ну, проще найти, в лес пойти, понимаете, пойти или приехать, чем найти собачью площадку. Поэтому, ну... в каких-то районах, да, естественно. Вот, поэтому про собачьи площадки это вот вообще идеал какой-то.
Понял.
Не знаю, достигнут или нет.
Недостижимый идеал, я понял. Анастасия Камагина, юрист, президент фонда помощи животным «Забытые животные», была с нами на прямой связи. Интересно, вот мы начали с того, что вступил в силу закон об обязательной регистрации домашних животных. 123-й пишет, а если у меня шпиц? Маленькая собачка, то есть его что, тоже надо регистрировать? А что, маленькая собачка кошкой становится, что ли? Ведь в законе довольно четко написано, что обязательно регистрировать всех собак и по желанию всех кошек. Вот смотрите, где тут написано про шпицев отдельно? Далее новости.